Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Новая книга о заговоре 11 сентября 2001 года. Тактика Аль-Каиды и пособие спецназа США. И жизнь взаймы. Банковские кредиты как форма существования. В США вышла в свет новая книга о заговоре 11 сентября. Она называется «The Looming Tower», что можно перевести как «Башня в тумане». Ее автор Лоуренс Райт писал книгу все 5 лет, прошедших со дня трагедии. Он побывал в 10 странах и взял сотни интервью. О презентации, которая состоялась в Совете по международным отношениям США, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Лоуренс Райт – литератор и драматург, автор 6 книг, не считая последней. В своем новом документальном исследовании он сосредоточился на 4 главных действующих лицах истории Аль-Каиды. Одно из этих лиц – бывший специальный агент ФБР, ныне покойный Джон О'Нил.
Я собирался писать об угонщиках, но они стали мне в конце концов неинтересны. Знаете, они не мыслители, не игроки, передвигающие фигуры. Они пешки, а я хотел писать о людях, двигающих фигуры. Откуда взялись эти идеи? Кроме того, писателю нужны характеры, а в них я не увидел крупную личность. Когда случился теракт 11 сентября, я был дома в Остине. Я оказался в ловушке, потому что я не мог полететь на место преступления. Поэтому я стал искать другие способы изучить сюжет. Я читал некрологи, которые публиковались в интернете. Одним из погибших был Джон О'Нил, шеф по контртерроризму здесь, в Нью-Йорке. Он был главным охотником на Бен Ладена. Некролог был написан так, будто Джон с позором был изгнан из ФБР за то, что он вынес из служебного помещения секретные материалы и в итоге стал шефом службы безопасности Всемирного торгового центра. Я подумал, не знаю, злодей он или герой, но он был главным охотником на Бен Ладена. И вместо того, чтобы ликвидировать Бен Ладена, Бен Ладен ликвидировал его. Это была история, которую мне захотелось написать. Характер, способный увлечь меня и читателя и заставить нас погрузиться в материал. Это был первый персонаж, которого я нашел. И он оказался замечательной личностью. Он был блистательный, со своими недостатками, такой, знаете ли, колоритный. Мне нравилось писать о нем. Нравилось встречаться с людьми, знавшими его, с сотрудниками ФБР, с его подружками. У него было 3 невесты и 1 жена. И все они впервые увидели друг друга на его похоронах. Так что это был человек-загадка.
Видное место в книге занимает идеолог террористического джихада и египетский интеллектуал Саид Кутуб, о котором сегодня вспоминают нечасто. Лоуренс Райт обнаружил, что создатель террористической группировки «Аль-Джихад» Айман Завахири, второй главный персонаж книги, которую называют «правой рукой» Усама бен Ладена, испытал на себе сильное воздействие и книг, и личности Кутуба.
Он написал книгу, которую прочли все эти парни. Знаете, это забавно. Писатели обычно думают, что их книги не возымели никакого эффекта, но социальные и политические движения всегда начинаются с книг. Будь то марксизм или движение за права животных, на самом их дне есть книга, воспламеняющая молодежь. В данном случае книга называлась «Маалим Фильтарик», «Дорожные знаки» или «Вехи», как ее обычно переводят. Саид Кутуб написал ее в тюрьме, но до того, как попасть в тюрьму, он побывал в Америке. Его опыт стал чем-то вроде образца для множества молодых мусульман, которых радикализировал Запад, и когда они оказались на Западе, они крепко держались за свою исламскую идентичность, как за способ укрепить свои силы в борьбе против всепоглощающей западной культурой. Именно это произошло с Саидом Кутубом. Он приехал в Америку в 1948 году. Это было время, когда Америка занимала совершенно исключительное положение, даже в мусульманском и арабском мире. И он возненавидел Америку. Так получилось, что в этой истории сыграли свою роль семейные связи. Когда в 1966 году Абдель Насер повесил Кутуба, последним, кто видел его живым, был его адвокат Махфуз Асам. Он еще жив. Это дядя Аймана Ас-Завахири. И вот когда Насер вздернул Кутуба, Завахири организовал ячейку с целью свергнуть египетское правительство. Ему тогда было 15 лет.
Саид Кутуб был одним из лидеров запрещенной в Египте организации «Мусульманское братство». Именно это террористическое движение уже после казни Кутуба обвиняют в убийстве в 1981 году президента Египта Анвара Садата. Вернусь к книге. Сотрудник Совета по международным отношениям Рэйчел Бронсон, которая вела презентацию, обратила внимание на соперничество Завахири и Бен Ладена, в конечном счете завершившееся слиянием двух организаций.
Что касается Завахири, то в своей книге вы сумели изумительно персонифицировать процесс смешения Аль-Каиды и исламского джихада и в конечном счете доминирования Аль-Каиды, показать, как египетская организация и Аль-Каида слились в одно целое в Афганистане, в то, что мы теперь знаем под названием Аль-Каида. И вы показали это через соперничество Завахири и Бен Ладена. На самом деле, как вы отмечаете в книге, джихад, организация Завахири и Аль-Каида были отдельными группировками весной 1993 года, и Завахири даже еще не включился в кампанию Бен Ладена против Америки. Из вашей книги следует, что Завахири хотел сдать Бен Ладена в расчете на доступ к американским разведданным, которые могут быть полезны для его собственной организации. Расскажите нам об этой борьбе джихада, который вышел из Египта, и Аль-Каиды, которая пришла в Афганистан из Саудовской Аравии через Судан. В чем заключались противоречия между ними и как они, в конце концов, соединились в то, что мы знаем сегодня, как Аль-Каиду?
Мы можем говорить об Аль-Каиде как о векторе двух сил – Завахири и Бен Ладена. Ее не было бы без одного из них. Завахири напрочь лишен харизмы. У него всегда были трудности в общении с людьми, которых он хотел увлечь за собой. И все же он создал очень сильную группировку революционеров. К тому же у него всегда были проблемы с финансированием. Так что я думаю, когда он впервые обратил внимание на Усаму Бен Ладена, это было похоже на первую встречу полковника Паркера с Элвисом Пресли. Он подумал: из этого парня будет толк. Он еще и богат, и у него есть харизма. Но нет направления. Я направлю его. Я сформирую его. У Бен Ладена была мечта. Он хотел организовать иностранный арабский легион и превратить его в антикоммунистическую силу. Его цель состояла в том, чтобы преследовать отступающие из Афганистана советские войска в Центральной Азии, а также атаковать коммунистическое правительство, которое контролировало тогда Йемен. В то время он был нашим номинальным союзником. Но у него не было организации. Не было никого вокруг, кто привел бы этот план в исполнение. У Завахири люди были. У него была своя террористическая группировка. Это были полицейские, армейские офицеры, инженеры, был врач. Это были умелые, образованные люди. И он окружил этими людьми Бен Ладена. Аль-Каида была на самом деле чем-то вроде булочки с изюмом. Изюминкой был саудовец, а тестом вокруг – египтяне. У них были разные цели. Целью Завахири всегда был захват власти в Египте. Это было его движущей силой. Но египетское правительство отреагировало на нападение крайне сурово. Оно выловило и почти разгромило организацию. Поэтому она продолжала действовать за пределами Египта. Целью Бен Ладена было изгнать американцев из Саудовской Аравии.
Лоуренс Райт утверждает, что противоречия между Завахири и Бен Ладеном могли помочь Америке своевременно ликвидировать угрозу.
Один из людей Завахири, Али Мухаммед, офицер египетской армии и член Аль-Джихада. Завахири дал ему задание внедриться в американскую разведку. Али Мухаммед пришел в резидентуру ЦРУ в Каире и сказал: «Я хочу работать в ЦРУ». Они там решили, что это подсадная утка египетского правительства. Но все равно это было хорошее предложение, и они разослали циркуляр по резидентурам. У нас есть доброволец. И резидентура в Гамбурге, единственная из всех, подняла руку. Потому что там полно исламских радикалов, и они следят оттуда за Ираном. Все это в Гамбурге. Поэтому они его взяли. Первое, что сделал Али Мухаммед, это пришел в мечеть и сказал: «Я из ЦРУ». Он не знал, что в мечети уже были агенты ЦРУ, и от него решили избавиться. Но в этот момент Али Мухаммед уже получил американскую визу, сел на самолет, в самолете познакомился с женщиной, на которой потом женился, и стал американским гражданином. Все это произошло очень быстро. ЦРУ попыталась предупредить о нем, но он поступил на работу в оборонную промышленность, а затем вступил в американские силы специального назначения. Откуда взялись учебники Аль-Каиды? Это учебники американского спецназа, который Али Мухаммед принес в копировальное бюро, снял копию и перевел ее на арабский. Сейчас этот парень находится под программой защиты свидетелей. За ним никто не мог уследить. В 1993 году с Али Мухаммедом вступила в контакт ФБР в связи с какими-то пустяками, и он решил, что вот он, окольный путь проникнуть в американскую разведку. И он начал рассказывать о Бен Ладене и Аль-Каиде, о которых тогда никто не слышал. Почему Али Мухаммед стал рассказывать ФБР о Бен Ладене? Для меня очевидно, поскольку Завахири велел ему внедриться в разведку любым способом. Он решил сдать Бен Ладена.
Рэйчел Бронсон подняла еще одну важную тему – отсутствие взаимодействия между двумя американскими спецслужбами – ФБР и ЦРУ. В Америке это взаимное нежелание сотрудничать называют словом «стена» с прописной буквы.
Я хочу обратиться к теме соперничества ФБР и ЦРУ. Оба ведомства навлекли на себя острую критику за то, что проглядели заговор 11 сентября. Я бы сказала, что ФБР досталось больше. Про ЦРУ говорят, что его еще можно спасти, а с ФБР ничего поделать нельзя. Но из вашей книги, возможно, потому что события в них поданы глазами Джона О'Нила, создается впечатление, что в ФБР были люди, которым требовалось содействие ЦРУ. Но для ЦРУ стена между двумя организациями оказалась важнее. Это правильно? Прочтение. Почему вы увидели этот аспект иначе, чем другие?
Начнем со стены. Все мы про нее слышали. Это юридическая стена. Она очень низкая. Она создана для того, чтобы отделить внутри ФБР информацию, собранную при уголовном расследовании, от оперативных данных контрразведки, так чтобы эти данные не попали к прокурорам по уголовным делам. Это разумное соображение. Но постепенно эта воображаемая стена выросла значительно выше необходимого. Просто потому, что оба эти ведомства очень ревнивы и не хотят делиться информацией. И они используют стену для оправдания этого своего нежелания делиться. Наиболее трагический пример – это когда молодой 29-летний агент ФБР арабского происхождения Али Суфан, благодаря своему знанию арабских и мусульманских реалий, получил поручение расследовать теракт против эсминца «Коул» в октябре 2000 года. Он приехал в Йемен вместе с Джоном О'Нилом, и они нашли сведения о некоторых членах Аль-Каиды. И этот след привел их в Куала-Лумпур, где в январе 2000 года состоялось совещание Аль-Каиды. Три раза ФБР посылало формальные запросы ЦРУ об этой встрече. Все три раза ЦРУ отказалось раскрыть информацию. ЦРУ знала об этой встрече благодаря ФБР, которая при расследовании взрывов посольств нашло важнейшую улику против Аль-Каиды. Они установили, что один из террористов, взорвавших посольство в Найроби, после взрыва позвонил в Йемен. И сразу после этого звонка на тот же номер позвонил Бен Ладен. И агенты ФБР поняли, что этот номер играет роль коммутатора Аль-Каиды. Они стали следить за этим номером и составили карту звонков. Именно в результате прослушивания этого номера ЦРУ узнала о встрече в Куала-Лумпуре, но ничего не сказала ФБР. Они установили наблюдение за двумя членами Аль-Каиды – Халидом Аль-Мидхаром и Навафом Аль-Хазми. Совместно с малайзийскими властями они следили за встречей и фотографировали ее участников. На этих снимках были и террористы, устроившие взрыв на корабле «Коул», и двое угонщиков 11 сентября. Эти угонщики в январе 2000 года из Куала-Лумпур полетели в Лос-Анджелес, а оттуда в Сан-Диего. Два человека, о которых было известно, что они члены Аль-Каиды. ЦРУ установила это за полтора года до 11 сентября, но не сказала ФБР. Оставим в покое 11 сентября. ФБР расследовало гибель 17 американских моряков и запросило у ЦРУ информацию, необходимую для раскрытия преступления. И ЦРУ отказало. Фактически, это препятствование отправлению правосудия. Еще одна деталь. ЦРУ тут не единственный виноватый. Номер телефона в Йемене, о котором я говорил, принадлежал человеку по имени Ахмед Аль-Хада. И этот человек – дядя Халида Аль-Митхара. Митхар был в Сан-Диего, его жена была на сносях и жила в дядином доме. И Митхар 8 раз звонил туда. А ведь уже была составлена карта. Агентство национальной безопасности прослушивало этот номер. Представьте, 8 звонков из Сан-Диего в Йемен. Разве не очевидно, что Аль-Каида в Америке? Но Агентство национальной безопасности ни с кем этой информацией не поделилось.
О заговоре 11 сентября написаны уже горы книг. Но книга Лоуренса Райта занимает среди них исключительное место. Автору удалось восстановить историю заговора в невероятном количестве подробностей и проникнуть в образ мыслей вождей и идеологов терроризма.
О новой книге писателя Лоуренса Райта «Башня в тумане» рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.